Добрый вечер всем, кто слушает Аюрведа Радио. Меня зовут Олеся, и у нас продолжаются эфиры по понедельникам. Ведет их Алексей Махов, а я помогаю ему тем, что зачитываю ваши вопросы. Но это будет не с самого начала нашего прямого эфира, а где-то минут через 40. А сейчас я поздороваюсь с Алексеем, так как мы уже его очень давно не слышали, и я думаю, вы, уважаемые слушатели, так же, как и я, уже соскучились по его лекциям. Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я тоже очень соскучился по эфирам на волнах такого прекрасного радио и очень рад тому, что они у нас возобновились. Еще раз здравствуйте, очень рад всех вас слышать и чувствовать.
Да, так уж получилось, что где-то, наверное, приблизительно месяц мы с вами не слышались, несколько эфиров выпадали у нас по той или иной причине, но, тем не менее, направление нашей деятельности не изменилось и желание не пропало продолжать это, знакомить наших слушателей с законами этой вселенной. И непосредственно гуны материальной природы мы рассматриваем и продолжаем рассматривать гуну невежества. И как сказал Алексей, сегодня мы ее разберем до конца. Постараемся, по крайней мере. Так?
Совершенно верно, Олеся. Я думаю, есть смысл завершить разбор гуны невежества именно сегодня, потому что уже достаточно было времени на это потрачено. И сегодня мы с вами продолжим разбор гуны невежества с определенного ракурса, наиболее важного для нас с вами. Мы начнем с того, что мы будем разбирать методики выхода из-под влияния гуны невежества.
Да, если наших слушателей, если у наших слушателей все же возникнут вопросы, я надеюсь, это произойдет, они, как обычно, могут присылать свои сообщения, свои вопросы в письменном виде нам на e-mail radio@tarsunov.ru, либо же дозваниваться с помощью скайпа. Аюрведа Радио – это наш логин, пишется слитно. Сегодня до 19.00 общаемся, так что задавайте свои вопросы вовремя, чтобы мы успели их зачитать и также ответить. Ну а теперь продолжим рассматривать гуну невежества.
Итак, согласно ведическому знанию, выход из-под влияния гуны невежества возможен только в одном случае, когда человек начинает сознательно культивировать в себе духовное знание. И для того, чтобы это знание у нас культивировалось, мы должны знать метод, с помощью которого это знание действительно начинает культивироваться, а мы не попадаем в ловушку собственного ума. И на этот счет ведическое знание говорит, что культивировать в себе духовное знание можно, опять же, только одним способом – с помощью слушания того человека, который это знание имеет, то есть тот, который его реализовал в своем сознании. Что означает реализованное знание и чем оно отличается от просто информации, которую мы так интенсивно набиваем в свой ум? Разница заключается в том, что реализованное знание – это то знание, которым человек следует в своей жизни. То есть это то знание, которое стало частью мировоззрения этого человека. Вот это знание является реализованным. Эти люди, мировоззрение которых находится на духовной платформе, которые живут совершенно по-другому в этом мире. Только такие люди способны передать его нам. И таких людей есть смысл искать и есть смысл слушать. И что происходит в этом случае? Что нужно делать для этого? Человек должен сначала изучить те места, где обычно эти люди живут, где они появляются. Чаще всего, ну, понятное дело, что в пивной они не появляются, и в ночном клубе тоже вряд ли их можно увидеть. Вот такие люди обычно где появляются? Они появляются в храмах, они появляются на каких-то духовных программах, где люди так или иначе пытаются узнать о Боге, осознать свою духовную природу. И веды говорят, что человек, который хочет обрести устойчивый духовный рост, должен как можно чаще в течение всей своей жизни, как минимум хотя бы 1-2 раза в неделю общаться с такими людьми. Ну, хотя бы, допустим, по воскресеньям ходить в храм, слушать там беседы о Боге каких-то возвышенных людей. Вот. А в течение недели можно, допустим, нет возможности, если сходить в храм, я понимаю, мы все работаем, можно слушать записи каких-то лекций, записи бесед, вот, и таким образом восполнять необходимое общение. Вот. И в этом случае что происходит? Постепенно влияние силы невежества и силы страсти, в том числе, на сознание человека постепенно ослабевает и постепенно увеличивается влияние силы благости. Однако же, Вроде бы методика очень простая, но почему-то мы видим, что в нашей жизни мало кто исследует. И этому есть определенные причины, которые мы тоже должны с вами разобрать. Все зависит от того, под влиянием какой силы человек находится. Потому что мы в основном все находимся под влиянием силы страсти. А сила страсти, она диктует нам какое понимание вещей. Я сам могу себя изменить, я сам всего добьюсь. Я сам могу изучать священные писания, и я сам могу все в них понять. Я способен на все. Потому что на самом деле, вот если глубоко копнуть, я круче остальных. Просто мало кто об этом знает. И человек, который вот так вот находится под влиянием силы страсти, он не склонен к общению. Потому что он считает, что вроде бы незачем как-то. Вот. И такие люди, они в основном под занятием духовностью что понимают? Они под этим процессом понимают изучение мистики. Они ударяются в эзотерику с целью обрести какие-то мистические могущества, мистические способности. И потом просто с помощью этих способностей заниматься бизнесом. Вот. И чаще всего, если вы встречались с такими людьми, они тоже много ездят, дают много лекций. Но их лекции всегда имеют такой определенный оттенок. Они проходят вот в такой конве. Он садится, такой человек, и говорит: вы знаете, на самом деле жизнь моя протекала следующим образом. Я вот тут шел как-то по улице, мне там на голову упало там что-то, доска, кирпич. И после этого во мне открылись мистические способности. И дальше я с помощью этих мистических способностей могу продиагностировать любого вас, вылечить от любой болезни. Но при этом, так как я очень скромный человек, я этим не хвалюсь. Но на самом деле он как раз в это время занимается тем, что он хвалит самого себя. Поэтому таких людей очень легко узнавать, вот, потому что не хвалить себя такие люди не могут. Потому что в этом и есть смысл их духовной практики – стать очень возвышенными, утвердиться. Так. То есть эти люди, они самоутверждаются за счет таких вот занятий мистическими какими-то совершенствами. А другой признак людей, которые также находятся под влиянием силы страсти – это люди, которых называют контактеры, которым что-то там говорят откуда-то, там в пятом секторе зеленого луча, там что-то идет к ним. И если к ним подойти и побеседовать серьезно, вот, например, вот подойти: а вот ты вообще, откуда ты знаешь, что ты, вот то, что тебе говорят, это истина? Он говорит: ну я просто чувствую это, зачем мне это знать? Я же чувствую, что это истина. Хорошо, ну ладно, ты это чувствуешь, а ты по священным писаниям проверял? Он говорит: а зачем мне проверять? Мне это не надо, мне мой голос, который мне говорит там в пятом секторе зеленого луча, то же самое говорит. Зачем мне проверять то же, это по писанию? Мне непосредственно Бог говорит это, и мне нет смысла проверять. А почему, например, наставника у тебя нет? А зачем мне наставник? Ведь мне же Бог говорит. Ну как ты не понимаешь? То есть этот контактер, он реально не понимает, зачем наставник? Ведь мне сам Бог говорит. А это какой-то человек обыкновенный. Разве он может с Богом сравниться?
Понимаете, переубедить в этом сложно проблема. Такого человека.
Совершенно верно. Но если его копнуть немножко поглубже, то все сведется к тому, что он просто наслаждается тем, что он такой необычный. Понимаете, то есть вот вся проблема таких людей заключается в том, что им очень трудно вот это понять. Трудно понять то, что они вот это вот всей этой деятельностью занимаются только из одного, что они в этот момент очень сильно наслаждаются тем, что они вот такие вот необычные, такие вот мистические люди. Вот. Но это ничего общего не имеет с духовностью на самом деле. Понимаете, потому что если посмотреть на жизненный путь таких людей, то окажется, что эти люди... что вся жизнь у них сводится к тому, что они, сначала ищут, очень упорно ищут каких-то мистических способностей, какого-то сверхзнания, вот, а потом с помощью этого знания они начинают считать себя некими суперменами, исключительными людьми. Вот. Они утверждаются в мысли о том, что они должны возвышаться над обществом, что другие люди должны поклоняться им так или иначе. И в конечном счете все сводится просто к тому, что они зарабатывают на этом деньги. Таким образом, эти люди либо сознательно, либо бессознательно, но они хитрят, понимаете? Поэтому хочу предупредить наших уважаемых радиослушателей о том, что нет смысла тратить свое время, чтобы глубоко слушать и верить тому, что говорят такие люди, потому что в их словах нет духовности. Что угодно в них может быть, но духовности в них нет. Вот. И есть еще одна категории людей, которые тоже попадают в такую псевдодуховность. Вот. Но это уже духовность, которая связана с силой невежества, потому что в каждой гуне есть своя духовность. И гуна невежества Духовность в гуне невежества проявляется как все виды сглазов, порч, наворотов, заворотов, приворотов, отворотов, а также в огромном количестве всевозможных шарлатанов, которые этим промышляют, пользуясь тем, что мы, ну, в основном люди просто не понимают, что это такое. И здесь также есть две категории людей. Меньшая часть этих людей, она начинает заниматься этим. Они начинают колдовать, то-то, что там какие-то там отвары, там зелья колдовские готовить, начинают там всякие из воска фигурки людей там лепить, как тыкать в них иголочкой, там еще что-то там, в общем, ну, в общем, ерундой всякой заниматься. Вот. Но этим занимается малое количество людей. В основном все происходит с точностью наоборот. Когда человек ударяется в духовность в невежестве, он утверждается в мысли о том, что существует кто-то, кто портит его жизнь. Знаете, не то, чтобы я вот сам был виноват в том, что со мной происходит. Нет, я хороший, и это не обсуждается. Но вот есть кто-то, какой-то колдун, или там какая-то бабка Марья Ивановна, которая околдовала там полгорода уже, сглазила, испортила. Вот. И вот она на самом деле вот колдует, потому что она мне завидует из-за того, что я очень хороший. И вот из-за этого мне плохо жить. И такие люди в конечном счете, они становятся параноиками. Они думают, как все враги, вокруг одни враги. Особенно вот эта вот Марья Ивановна, она самый большой враг. Самый большой. Потому что я ведь хороший человек, я хороший, да, но почему мне плохо? Потому что кто-то виноват в этом. Кто виноват? Марья Ивановна, конечно, она колдует. Я это точно знаю. Я видел, как она на меня смотрит. Вот, но на самом деле, если копнуть эту категорию людей, что первую, что вторую, которые находятся под влиянием силы невежества, то можно понять, что все их рассуждения доказывают лишь один факт. Факт заключается в том, что они убеждены, что счастья в этой жизни нет. И это причина того, что они так упорно ищут вот доказательства несправедливости, которые совершаются по отношению к ним с помощью каких-то людей, которые по отношению к ним якобы враждебно настроены. И если подвести итог вот этому вот отношению нашему к духовности, то есть три варианта в зависимости от отношения к духовности и к счастью, и к справедливости, в зависимости от того, под какой гуной находится человек. Человек в благости считает, что в нашем мире есть и счастье, и справедливость. И он живет счастливую и справедливую жизнь. Человек в страсти считает, что счастье есть, но справедливости нет. Поэтому что такое справедливость для человека в страсти? Нужно так выкрутиться в этой жизни, чтобы было хорошо. Знаете, а тот, кто не умеет выкручиваться, ну, он просто лопух. Он не умеет быть счастливым, потому что справедливости нет, значит, надо выкручиваться. Нужно договариваться, нужно устанавливать со всеми очень такие правильные, очень выгодные взаимоотношения. Это все происходит потому, что у людей в страсти нет ощущения того, что в мире есть справедливость. У человека же, который находится под влиянием силы невежества, нет ни ощущения счастья, ни ощущения справедливости. Он считает, что в этом мире ни счастья, ни справедливости нет. Поэтому единственный способ стать счастливым – это добыть себе счастье с помощью насилия. Другого способа стать счастливым нет. И это насилие человек может совершать как по направлению к окружающим людям, так и по направлению к себе. Такой вариант тоже возможен. И вот эти вот три варианта, они приводят людей к совершенно разным итогам. И что же делать? Что же делать, если человек находится под влиянием силы невежества, он склонен быть сглаженным, там, наглаженным, замороченным, навороченным, испорченным? Вот. И веды говорят, что человек должен просто независимо от того, что он думает об окружающих людях, он должен начать действовать по отношению к ним позитивно. Даже без каких-либо... Если даже у него нет к этому никакого вкуса, это нужно просто делать как выполнение своего долга. Например, человек начинает молиться, начинает желать счастья тем людям, которые, как он считает, портят ему жизнь. И все, с этого момента, вот как только он начал это делать, его проблемы потихонечку начинают спадать. Потому что само вот это ощущение, что меня кто-то сглазил, вот как раз это ощущение означает влияние силы невежества. Но когда человек начинает сознательно вот идти против этого ощущения, просто стараясь отбросить его из своего сознания и пытаясь утвердиться на позитивной платформе, он вдруг с удивлением обнаруживает, что сначала ему, конечно, тяжело. Он желает счастья, не испытывая никакого вкуса, но потом он с удивлением обнаруживает, что он просто желает всем счастья, желает или молится, допустим, за людей, а в его жизни все начинает восстанавливаться само по себе. И у него уже, оказывается, нет таких больших проблем, как раньше, ни там, допустим, ни со здоровьем, ни с семьей, ни там в отношениях на работе, ни с друзьями. Понимаете? И человек такой, он получает с этого момента, он получает энтузиазм. Понимаете? Но нужно для того, чтобы этот энтузиазм получить, человеку в невежестве чаще всего нужно получить сначала милость. Эта милость происходит от общения с теми людьми, которые имеют достаточно возвышенные качества характера. Поэтому для людей, которые находятся в состоянии невежества, самый простой и легкий путь вот, перевести свое состояние под влияние гуны благости – это посещение святых мест. Это самый простой, самый надежный способ. Посещение святых мест, общение там со святыми людьми. Даже не надо сильно много ничего говорить. Просто прийти к этому человеку, смиренно поклониться ему, попросить у него благословений на то, чтобы жизнь стала легче. Задать ему какие-то вопросы, возможно, которые человека интересуют. Этого достаточно. Вот достаточно несколько секунд вот так пообщаться со святой личностью. И расстановка сил над сознанием может поменяться прямо сразу. И человек выходит из храма совершенно другой личностью. Понятно, что потом опять гуна невежества начнет давить на его сознание, но у него уже будет вот это ощущение, что, оказывается, можно жить по-другому. Знаете, я это говорю по какой причине? По той причине, что мы не знаем, как бороться с гуной невежества. И большинство людей, как бы пытаются бороться с ней, они пытаются бороться с этой гуной в лоб. Ну, например, человек пьет, и он не хочет уже сам по себе, не хочет пить, но и бросить не может. Так что он начинает делать? Он начинает пытаться изо всех сил не пить, но у него ничего не получится. Так вот бросить пить с помощью усилия воли могут только единицы. Единицы людей, у которых хватает на это благочестия. У остальных ничего не получится. Дальше, если, например, женщина находится под влиянием силы невежества, это в чем выражается? Например, она сама не пьет, но у нее муж пьет, и она не может ничего с этим сделать. В этом случае такая женщина чаще всего чем пытается заниматься? Она пытается сделать так, чтобы муж бросил пить. Но такие, ну, подавляющее большинство женщин, которые действуют таким образом, они тоже обречены. Понимаете? Потому что в этом случае женщина пытается влиять, на самом деле, бороться не с мужем, а с гуной невежества, которая влияет на ее мужа. А это невозможно. Потому что в ведах сказано, что ни одну из этих гун, ни благость, ни страсть, ни невежество преодолеть своими усилиями нам невозможно. Невозможно. Есть такой закон. Он звучит в переводе санскрита таким образом. Если человек начинает свои усилия прилагать против той силы, которая вызывает у него страдания, он заранее обречен на поражение. Поэтому, если человек без денег пытается зарабатывать больше денег, он обречен на поражение. Если больной человек пытается изо всех сил лечить орган, который у него болит, и прилагает максимум усилий именно к тому, чтобы лечить этот орган, он тоже обречен на поражение. Если человек курит, например, пытается бросить курить и прилагает максимум усилий к тому, чтобы не курить, я не буду курить, нет, не буду, он тоже обречен на поражение. Почему происходит, почему обречены на поражение все эти люди? Потому что причина находится не в теле, и причина находится не в бутылке, и причина находится не в сигарете, а причина находится в разуме этих людей, то есть в понимании того, что же такое счастье в этой жизни. Понимаете? И до тех пор, пока человек самостоятельно или с помощью других людей, более возвышенных, чем он, не поменяет вот это понимание счастья, ничего не изменится в его жизни. Понимаете, мы не можем жить без счастья, мы же духовные живые существа, и счастье – это неотъемлемое наше качество. Мы хотим быть счастливыми, но если мы выбрали себе невежественный источник счастья, мы не сможем просто так от него оторваться, не получив какой-то источник другого счастья. Поэтому правильная методика заключается в следующем. Человек сначала изучает, как правильно жить. Правильно жить означает, как жить так, чтобы испытывать больше счастья, чем то количество счастья, которое испытываю сейчас я. На втором этапе человек начинает действовать бескорыстно, пытается желать всем счастья, пытается делать что-то хорошее для людей настолько, насколько хватает его сердце, насколько позволяет ему сила в его сердце. И постепенно, постепенно это происходит не сразу. И наркотики, и алкоголь, и никотин, и болезни, и проблемы в отношениях постепенно оставляют этого человека сами. И самый эффективный способ, еще раз повторяю, это раскаяться перед каким-то святым человеком. Понимаете, если делать это регулярно, вот просто ездить в это место, регулярно каяться перед человеком, просить у него благословений, каяться в своих грехах, прогресс человека ускоряется в десятки, если не в сотни раз. Вот. И также, помимо вот этого самого главного способа общения со святыми людьми или с возвышенными людьми, есть другие способы, которые позволяют человеку выходить из-под влияния силы невежества и попадать, например, под влияние силы благости. Их тоже есть смысл рассмотреть. Первый способ – это изучение священных писаний. Очень часто люди в страсти склонны именно вот к этому способу, потому что они часто священные писания тоже пытаются использовать, ну, в своих интересах. Они что делают? Они изучают священные писания, вытаскивают из них вот так вот, выбирают те идеи, которые им выгодны, и потом начинают другим людям рассказывать свои идеи, подтверждая их фактами из священных писаний. Понимаете, эта деятельность, конечно, еще очень далека от духовной и бескорыстной, но однако же сам факт того, что люди соприкасаются с священными писаниями, они читают их, изучают, постепенно такие люди очищаются, у них возрастает количество общения с благостными людьми, и перелом в их жизни наступает тогда, когда эти люди принимают наставника. Когда человек принимает наставника, это означает все, он уже находится под преимущественным влиянием силы благости. Потому что страстные люди наставников боятся, вот, а люди в невежестве наставников просто не понимают. Зачем? Я уже Бог, зачем мне какой-то наставник? Вот, и это означает, что только тот человек, который понимает, что сам он не дойдет, что нужен поводырь, что нужен тот, кто уже дошел, чтобы он показал, как правильно идти. Это означает, что человек уже находится под влиянием силы и благости. Следующий способ перехода, попадания под влияние силы и благости – это страдание. Страдание. То есть вот эта методика, она больше свойственна невежественным людям. Эти люди под влиянием силы невежества очень быстро скатываются в жизни, и их жизнь наполняется страданиями настолько сильно, что они начинают, ну, им становится невыносимо жить так. И они живут вот в этих невыносимых условиях какое-то время, там, год, два, три. В конце концов, их жизнь становится настолько беспросветной, что они просто чисто инстинктивно начинают искать прибежище, вот где бы им было хоть чуть-чуть полегче. Обычно к этому времени, ну, часто люди, они уже мало что соображают, но они действуют просто вот на инстинкте, как животные. Они идут в то место, где просто меньше страдаешь, меньше болеешь, меньше болит. И люди такие приходят в места, где влияет гуна благости. Они, например, они приходят там в монастырь в какой-то, они приходят в храм, и они там что делают? Они там просто живут. Они не ходят на службы, но они там что-то делают, трудятся немножко там за еду. Понимаете, и вот таким образом постепенно они через общение и через служение, самое простое служение, которое они оказывают святым людям или просто возвышенным людям, их сознание очищается постепенно. Через общение с возвышенными людьми это происходит. И через какое-то время они с удивлением обнаруживают, что их мировоззрение тоже поменялось. Их уже перестает тянуть постепенно ко всем тем невежественным вещам, от которых они раньше не могли отказаться. Следующее, повторюсь еще раз, самый быстрый путь обретения гуны благости – это принять себе наставника. И также следует сказать, что этот путь для нас с вами самый болезненный, потому что он изначально, сначала, когда человек принимает себе наставника, у человека он начинает испытывать очень большие страдания. Это происходит потому, что наставник – это голос нашей совести. И если не слышать свою совесть мы можем, то есть мы можем усилием воли сказать, я не хочу слушать свою совесть, и не слушать, то не слушать наставника невозможно, понимаете? Уши же не заткнешь, если ты к нему пришел. А наставник, понимаете, он и является олицетворением совести. Он не будет лебезить перед нами, он не будет по отношению к нам вести себя как-то, ну, вот так, ну, как сказать, так вот, подхалимски. Он прямо будет говорить, ты знаешь, у тебя на самом деле вот тут проблема, вот это вот у тебя есть, и вот это, тебе нужно с этим бороться. Можешь соглашаться, можешь нет. Но если человек принял наставника, то он неизбежно должен будет принять и то, что он говорит. В противном случае, какой смысл тогда его вообще принимать? И вот этот человек сначала очень сильно уязвленный словами своего наставника, но вместе с этим в словах наставника всегда царит любовь. Понимаете, поэтому они никогда не выглядят как оскорбление. Их просто больно принимать, потому что эго взбаламучивается очень сильно, вот так вот пухнет от таких, от правды от этой. Вот. Но вместе с тем в словах наставника всегда присутствует любовь. Поэтому человек такой получает одновременно как правдивый взгляд на самого себя, который причиняет страдания, но точно так же он получает силу через слова своего наставника, силу любви, которая позволяет ему справиться с этой болью, преодолеть ее, принять то, что это правда, и начать работать. Вот. И человек такой постепенно, он начинает очищаться. Но скорость очищения в этом случае самая быстрая. Это самый быстрый путь. На втором же месте по эффективности работы и выхода, по эффективности смены гун природы находится молитва. Человек, который читает молитву, постепенно выходит из-под влияния гуна невежества. И потом уже на следующем этапе он входит в круг людей, которые ведут благостный образ жизни. И молитва, нужно знать еще, также молитва, она благоприятна тем, что она очищает сознание не только того человека, который молится сам, но также она очищает сознание тех людей, с которыми он связан. Поэтому, если, например, у вас, уважаемые радиослушатели, есть родственники, которые находятся под влиянием силы невежества, они, например, склонны выпивать там, или, не дай бог, там, склонны употреблять наркотики, самое эффективное, что можно с ними сделать, это периодически возить их в святое место, особенно если они согласны. Это нужно делать обязательно. И нужно за них молиться каждый день. Нужно молиться Богу за них. А когда вы молитву, допустим, помолились какое-то время, допустим, там полчаса, 40 минут, час помолились, вы должны обратиться к Богу и попросить его: «Господь, пожалуйста, вот все плоды моей молитвы, пожалуйста, пусть они уйдут вот к моему родственнику, к моему мужу, там, сыну или еще кому-то, с той целью, чтобы это помогло ему выбраться из той ямы, в которую он попал». И это действует реально. Есть также молитва... Молитвы для людей, которые не определились со своим духовным путем. Эти молитвы называются настрои. Вот, я самый эффективный настрой звучит так: «Я желаю всем счастья». Его также по-другому немножко еще произносят в одной духовных традиций: «Мир, счастье, радость всем живым существам». В принципе, это одно и то же. Одно и то же. И человек, который культивирует в себе этот настрой, он повторяет, постепенно он начинает видеть самое основное, что даст ему возможность потом уже переходить на духовный уровень. Во-первых, он понимает, что мир справедлив, он понимает, что счастье есть, и он начинает реально верить в то, что существуют высшие силы, которые следят за всем за этим в нашей Вселенной. Он реально чувствует это. И на этом этапе он уже выбирает какую-то духовную традицию, которая близка его сердцу. Следующий способ выхода из-под влияния силы невежества и достижения гуны благости – это пожертвование, совершение пожертвований. Я сейчас ничего об этом говорить не буду, потому что следующая тема нашей беседы – это как раз закон пожертвований. Мы будем подробно говорить об этом. И следующий способ выхода из-под влияния силы невежества и попадания под влияние силы благости – это аскетизм. Добровольное лишение себя того, что нам мешает. Об этом мы тоже будем говорить на отдельной беседе. Вот эти шесть методик, с помощью которых человек способен выходить из-под влияния одной гуны и попадать под влияние другой гуны. Методики такие, как принятие духовного наставника, принятие какой-то духовной традиции и молитвы, или мантры медитации, которые приняты в рамках этой духовной традиции, способны вывести человека не только на уровень гуны благости, но они способны вывести его даже еще выше, на так называемый трансцендентный уровень. Трансцендентный означает находящийся над теми силами, которые действуют в материальной вселенной. Человек, который утверждается на духовном пути и обретает духовное мировоззрение, на него не влияет уже никакая, ни одна из этих сил, ни благость, ни страсть, ни невежество. Он полностью одухотворяется и действует уже полностью на своей истинной духовной платформе. Более того, происходит удивительная, феноменальная вещь. Его тело, его материальное тело, оно также одухотворяется. И мы все с вами знаем, что существует такой феномен, как мощи святых людей, которые нетленны, они не подвержены разложению только по одной причине. Они не разлагаются только потому, что на них не влияют материальные силы, а значит, на них не влияет материальное время. Фактически до тех пор, пока будет сохраняться связь между душой, которая жила в этом теле, и этим телом, это тело не разрушится никогда. Только тогда, когда эта связь оборвется, только тогда произойдет разрушение этого тела. В противном же случае оно будет существовать вечно. Вот настолько могущественна духовная энергия. Ну вот, эта вот тема, которую мы сейчас с вами разобрали, она является завершающей в рассмотрении сил материальной природы. И если сейчас есть у кого-то какие-то вопросы, то можно их задавать. Я готов отвечать на них.
Да, несколько вопросов к нам уже пришли. Я напомню, что вопросы присылают наши слушатели нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Также работает у нас Skype, Аюрведа Радио, это логин. Алексей, вас я хочу поблагодарить, что вы все-таки вышли в эфир, несмотря на то, что ваши голосовые связки по-прежнему еще восстанавливаются. Мы слышим, как вы покашливаете, и это вызывает благодарность вам за то, что, несмотря на это, вы все-таки с нами. Потому что мы уже соскучились за вашими рассказами, которые очень полезны нашим слушателям. И наши слушатели непосредственно участвуют в нашем эфире, задавая свои вопросы, пришедшие к нам. Лена написала: «Моя бабушка живет в другой стране. Она одна, ей толком никто не помогает. Я не могу к ней приехать, так как учусь здесь и не вижу будущего там. Поэтому с родителями переехала сюда. Она часто переживает и бывает тяжело общаться с ней по телефону. Я молюсь за нее каждый день, наверное, на протяжении долгого, очень долгого времени. Мои молитвы ей как-то помогают, но, по-моему, очень мало. Я хотела ей как-то философски объяснить ситуацию. Иногда она понимает и соглашается, но часто она даже не готова слушать. Погружена в проблемы. Раньше она ходила в церковь регулярно, сейчас из-за здоровья не может одна уже ездить. Я ее очень люблю. Скажите, как себя вести в такой ситуации и как ей еще можно помочь?» – спрашивает Лена.
Спасибо большое, Елена, за ваш вопрос. Его есть смысл рассмотреть немножко подробнее. Итак, первое, что нужно понять, что все пожилые люди, независимо от пола, образования и всего остального, они очень нуждаются во внимании. Причем они нуждаются даже не столько в продолжительности этого внимания, сколько в его сердечности. Понимаете? Поэтому есть несколько способов решения проблемы. Вы выберете для себя тот, который больше подходит вашей ситуации. Итак, первый способ решения проблемы, о котором, собственно, в Ведах написано, самый оптимальный вариант, который удовлетворяет в основном, ну, всех людей, это когда люди живут вместе. Понимаете, пожилой человек, когда он живет один, вдали от всех, ему очень сложно удерживаться, ну, быть спокойным, ему очень сложно быть уверенным в своих силах, потому что он видит, что его силы тают, а рядом с ним никого нет. Именно поэтому часто люди, находясь в преклонном возрасте, начинают так со своими детьми немножко общаться, так напористо, им на самом деле просто не хватает поддержки. Если же вот это невозможно, чтобы бабушка, допустим, там переехала к вам, пожила у вас какое-то время, вот, то тогда что нужно делать? С ней нужно общаться. Но общаться с ней нужно по возможности неформально. Не так, что «Здравствуй, бабушка, у тебя все хорошо?» «Хорошо, у меня тоже все хорошо. До свидания, бабушка». Понимаете, то есть такое общение, оно оставляет у пожилого человека пустоту внутри. Он вроде бы и получил общение, но того, чего хотел, вот этого сердечности, участия, он не получил. И поэтому у него копится вот дефицит вот этого внимания, дефицит теплоты. И со временем это приводит даже к тому, что отношения могут портиться. Вот. И поэтому о таких людях нужно очень заботиться. Нужно заранее принять то, что этим людям нужно постоянно отдавать тепло своих сердец, потому что они очень в этом нуждаются. В этом, кстати, заключается один из наших долгов по отношению к нашим родственникам, нашим родителям и бабушкам. Теперь следующее. Если невозможно вам жить вместе, то нужно что первое делать? Нужно общаться, сердечно общаться. И возникает сразу вопрос, откуда брать силы на такое общение. Силы на такое общение нужно брать из молитвы. Вы говорите, написали в письме о том, что вы молитесь. Но понимаете, Елена, вопрос заключается в том, что не всегда, когда мы считаем, что мы молимся достаточно, этого достаточно на самом деле. Мы не всегда способны оценить, какое количество сил мы должны отдать этому человеку. То есть, другими словами, мы не всегда четко понимаем, насколько мы должны другим. И если вы чувствуете, смотрите, если вы чувствуете, что в отношениях с бабушкой у вас не хватает сил отдавать ей то количество тепла, доброты, любви и заботы, в которые ей нужно, причина в этом только одна. Ваши молитвы либо мало, либо она еще пока не такая эффективная. Понимаете, это означает, в любом варианте это означает, вам нужно увеличивать количество молитвы по времени. Нужно увеличивать, и нужно увеличивать качество молитвенного процесса. То есть, когда вы молитесь, ваш ум не должен отвлекаться. Вы понимаете, вы должны входить в глубокий контакт с объектом вашей молитвы, то есть с Богом. Нужно стараться очень глубоко настраиваться на Него. Я, к сожалению, не знаю, какой вы духовной традиции принадлежите, но, в общем-то, это в данном контексте и не важно. Я рекомендовал бы вам найти человека духовно возвышенного, который вот в вашей же традиции духовной находится, и вам бы я рекомендовал побеседовать с ним на предмет того, как нужно молиться качественно. Потому что это очень важно, очень важно. И также я рекомендую вам увеличить продолжительность вашей молитвы, чтобы у вас не было дефицита теплоты в сердце, когда вы общаетесь с вашей бабушкой. Такой ответ. То есть уровень, сколько вам нужно в день молиться, вы можете определить экспериментально. Например, вы молитесь, допустим, полчаса в день, чувствуете, не хватает силы сердца, теплоты не хватает, как-то закрывается, начинаете закрываться от бабушки, тяжело вам с ней разговаривать. Молитесь час. Если снова не хватает, значит полтора часа. В какой-то момент почувствуете, что у вас вот этой силы хватает. Для того, чтобы и бабушку послушать, и сказать ей в нужное время нужное, теплое, ласковое, доброе слово. Это означает, все, вот это количество молитвы вам достаточно для того, чтобы удерживать бабушку, поддерживать и отдавать ей тот долг, который вы должны ей отдавать. Вот такой ответ.
Спасибо вам за него. У нас есть слушатель, который хочет в прямом эфире задать свой вопрос. Зовут его Кирилл, и сейчас мы с ним пообщаемся, услышим его.
Алло.
Алло, Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, и мы внимательно слушаем ваш вопрос.
Да, я хотел бы задать этот вопрос. Такая ситуация, что есть люди разные, бывают невежественные, бывают благости. А вот люди, которые вот в невежестве, они там, например, бывают под интоксикациями, и вот как с ними общаться, как с ними вести, потому что бывает такое чувство иногда, что голова болит, когда они что-то там рассказывают, философии там такое, вот как лучше всего с ними контакт иметь, там, не знаю, помогать, может быть.
Хорошо, здравствуйте, Кирилл, спасибо вам большое за очень хороший вопрос. Есть смысл, и не то его есть смысл ответить на него на благо всех, кто слушает нашу передачу, потому что такое знание в ведах есть. И в целом веды говорят об этом таким образом. Если у вас есть возможность не общаться с этими людьми, то есть они не являются вашими родственниками, они не являются вашими там какими-то, ну, близкими людьми вам, вот, то лучше до какого-то уровня своего духовного развития с ними не общаться. Потому что, почему? Потому что если человек еще не сильно утвердился на духовной платформе, он еще духовно слаб, эти люди будут неизбежно стаскивать его. Вот как раз то, что вы говорите, вот вы пообщались немножко, настроение испортилось, пообщались немножко, послушали этих людей, голова заболела, настроение ухудшилось, даже можно просто заболеть чем-то, какой-то болезнью. Можно заболеть от того, что просто доверительно и открыто пообщался с этими людьми. Поэтому веды говорят, в целом, в отношении с невежественными людьми, человек, у которого нет на это сил, такого общения должен по возможности избегать. Если же у вас нет возможности избегать общения с такими людьми, они, например, являются вашими родственниками, и вы не можете просто взять и обрубить, это неправильно. Вот. Так нельзя делать, такое общение нельзя обрубать. То есть единственный способ общения с такими людьми. Он заключается в следующем. Общаться с ними нужно достаточно формально. То есть не надо перед ними открывать свое сердце. И в тот момент, когда вы с ними общаетесь, вы должны внутри постоянно молиться. То есть молитва должна быть постоянно. Или пожелание счастья должно быть постоянным, непрерывным. Внутри вашего сердца должен идти вот этот вот процесс бесконечного повторения молитвы, повторения какой-то мантры или повторения настроя «я желаю всем счастья». Это позволит вам поддерживать беседу на таком достаточно легком уровне, когда вы друг в друга не сильно проникаете психически. И вы способны будете слушать даже то, что вам говорят, и эти слова глубоко не будут вас проникать. Потому что на самом деле, если человек находится в невежестве, у него философия может быть, конечно, замысловатой, но тем не менее идея все равно одна и та же. Я хороший, вокруг все плохие. Вот, поэтому нет смысла глубоко вникать в эту философию. Вот поэтому вкратце подытожу.
Танцевное такое общение, да, должно быть?
Да, оно должно быть доброжелательным, то есть не надо с ними общаться высокомерно, это тоже неправильно. Но оно должно быть доброжелательным, но при этом не надо глубоко открывать свое сердце, не надо глубоко погружаться в их проблемы, потому что зачастую у нас просто нет сил для того, чтобы их решать. Понимаете, просто нужно их спокойно выслушать и подумать, если, например, вы почувствуете, что да, вот как-то я могу помочь этому человеку. Нужно что делать? Нужно пригласить этого человека, например, сходить в храм. А то вот сходите вот в храм, или хотите, вот там вот едут паломники. Можно съездить в святое место, там побыть. Вам, вы увидите, вам полегче станет. Вот. Или можно молиться потом за этого человека, особенно если он ваш родственник. И на самом деле за такого родственника мы просто обязаны молиться. Понимаете, это часть нашего долга. Вам понятно, вот в целом, как нужно общение строить? Старайтесь.
Да, я не понял.
Очень хорошо, Кирилл, очень хорошо. Старайтесь делать так, чтобы эти люди своими идеями глубоко в вас не проникали. От этого никому лучше им будет, ни вам, ни им.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо Кириллу также за звонок. Наш эфир продолжается пока. Приходят вопросы на электронный ящик, и Татьяна интересуется. О чем говорит мантра, которую читают для освящения пищи?
Ну, мне сложно сказать, про какую мантру вы говорите, потому что я ее, честно говоря, в вашем вопросе не услышал. Но в целом мантры, по крайней мере, которые читаются в ведических разных традициях, в разных традициях ведических, но которые читаются для освящения пищи, эти мантры имеют два смысла, содержат в себе два смысла. Первый смысл – это прославление Бога, прославление Его возвышенных качеств, прославление Его милости. А второе – они содержат просьбу к Богу, чтобы Он принял то скромное подношение, которое мы Ему подносим. Который мы ему предлагаем, точнее. Вот, собственно, два основных смысла. В разных, даже в ведической культуре огромное количество способов поклонения Богу. Огромное количество способов восприятия Бога. В разных традициях мантры разные. Но, тем не менее, все, если взять их в целом, то они в основном содержат вот эти две идеи. Первое – это прославление Бога, а второе – это смиренное приглашение Бога вкусить ту пищу, которую мы ему предлагаем. Все.
Спасибо вам за ответ. Далее еще одна Татьяна прислала нам свое письмо. Мы полгода назад впервые услышали лекции Олега Геннадьевича и сразу начали стараться соблюдать режим дня. Вот уже 1.5-2 месяца мы испытываем большие проблемы с просыпанием, сожалеем и опять каждый вечер ставим будильник на 5 утра, но встаем с огромным трудом или вовсе не встаем. Может, вы что-то посоветуете?
Хорошо. Я могу вам посоветовать несколько методик. Первая методика заключается в том, что вы в своем письме не написали, во сколько вы ложитесь. Знаете, для того, чтобы вставать в 5 утра, причем, судя по всему, вы всего до этого времени, в общем-то, в 5 утра не вставали, вы взяли себе слишком большую планку, слишком высокую. Вот. В целом, мы склонны вот к таким вещам резко менять свою жизнь. Правильное же поведение заключается в следующем. Вы должны сначала узнать в вашем городе или в вашем населенном пункте, в котором вы живете, во сколько происходит астрономический восход. Если тяжело узнать, что, когда астрономический восход, узнайте, когда у вас астрономический полдень. Это можно узнать там в кружке юных астрономов. Вот. А также можно узнать, допустим, у метеорологов, потому что они обладают этой информацией. Так или иначе, это нужно узнать. Или можно через интернет узнать. Есть в интернете такие службы. Теперь дальше. Нужно отсчитать 6 часов назад от астрономического полудня. Вы получите время астрономического подъема. То есть, период, то есть время, в которое Солнце у вас пересекает ваш горизонт. Неважно, видите вы его в это время или не видите, это зависит уже от угла наклона оси земной. Вот. Но астрономический подъем, астрономическое утро, скажем так, солнечное утро, оно происходит в вашем месте всегда в одно и то же время, и зимой, и летом. Теперь дальше. Вам не нужно вставать именно в 5 часов. Вам для начала нужно вставать хотя бы за 10 минут до того момента, как у вас произойдет астрономический подъем. Понятно? Теперь дальше. Второе, что вам нужно сделать. Вам нужно будет приучить себя ложиться спать немножко пораньше. Потому что человек не может вот взять просто и одномоментно изменить количество сна. Знаете, количество сна определяется влиянием гун на наше сознание. Вы же сейчас вот попытались несколько месяцев бороться с гуной материальной природы. И на самом деле, спасибо вам за вопрос, потому что вы получили очень хороший опыт. Вы сейчас реально понимаете, что бороться с гуной материальной природы, с гунами материальной природы совершенно бесполезно. Это бесполезное занятие. Вот. И третье, что я хотел бы сказать вам.
Вот, кстати, если дополнение хотите... пришло, что ложимся мы в 21-22 часа, написала Татьяна.
Ну, хорошо, это нормально. Нормально. Однако же в 5 часов утра вставать сразу не получится. Вот. В 5 часов утра у вас получится вставать легко и непринужденно в том случае, когда в вашу жизнь глубоко войдет духовная практика какая-то. Понимаете? Потому что сон, хотим мы этого или не хотим, для обычного человека, который не занимается духовной практикой, является очень серьезным источником счастья. Понимаете, нам этот источник счастья необходим. И если мы просто себя лишаем сна, но при этом не замещаем его ничем другим, то происходит дефицит счастья, в результате наше тонкое тело устает, грубое тело устает, и мы просто теряем энтузиазм. Поэтому правильное поведение заключается в следующем. Вы ложитесь вовремя, встаете не в 5 утра, а встаете чуть раньше, чем восходит солнце. Потом дальше вы строите свой распорядок дня таким образом, чтобы в вашей жизни появилось место для духовной практики. Хотя бы вот для пожелания нас всем счастья какого-то время. И дальше вы увидите сами, что по мере того, как вы будете вот так вот действовать, вы в какой-то момент почувствуете, что вы можете встать раньше. Вы даже проснетесь раньше будильника, удивитесь, и вам захочется заснуть. Но вот здесь вот уже не надо. Если проснулись раньше будильника, молодцы, вставайте, вам солнышко дало благословение. Это означает, что ваша духовная практика уже должна быть немножко больше. Понятно? И следующее, вы уже должны вот это время встали, допустим, на 20 минут раньше. Уже не без 10, допустим, не без 10-6 по солнцу встали, а встали уже половину шестого. Это означает, вам уже счастье нужно не 10 минут в день желать, а уже нужно желать счастья полчаса в день или 20 минут в день хотя бы. Понимаете? И вот так постепенно вы пойдете, и вы увидите, что можно вставать и в 5, можно вставать и в 4. С этим нет никаких проблем. Все зависит только от того, насколько человек перешел под влияние силы благости, если он, допустим, желает всем счастья, или насколько в его жизни уже действует духовная энергия, если он уже занимается духовной практикой в рамках той или иной духовной традиции. Вот такой ответ на ваш вопрос. Все на самом деле несложно.
Да, хорошо, спасибо. Я думаю, что наша слушательница будет следовать вашим рекомендациям, а пока у нас также есть еще один звонок. И сейчас мы узнаем, кто с нами хочет пообщаться. Алло. Алло.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Лиля.
С чем к нам пожаловали, Лиля?
Ну, дело в том, что я приехала сюда с мужем, ну, уже 12 лет назад. А до этого мы 10 лет прожили в России. И, ну, сначала сами пожили, устроились пока на работу, потом пригласили сына, которому было 8 лет, и свекрови, с которой мы вместе жили. Ну, когда она приехала сразу же, она так вроде бы заявила на свои права на какие-то, хотя в России не заявляла ни на какие права, что я типа ни с кем не должна тут общаться, что у меня какие знакомые были по работе, по всем этим делам, что я ни с кем, типа, никого не должна знать, вот только знать работу, семью. Ну и, ну, вроде бы я так просто, ну, это так было периодически. Я просто на это сначала, я ей никогда ни на что не отвечала, молча пережевывала. И потом, наверное, это копилось. И потом у меня проблемы начались там на работе, и одновременно все со свекровью и с мужем все хуже и хуже. И дошли до того, что я свекровь вообще не могу это. Она дома меня старается от всех обязанностей как бы освобождать. Вроде бы как ты работаешь, но вроде не делаешь. С одной стороны, она вроде бы как старается помочь, а с другой стороны, вот своими вот этими высказываниями, которые даже не спокойными такими, но такими очень властными. Она тебя как бы отталкивает, а еще у меня проблема, что я, если я сразу не ей просто не скажу, у меня вот это вот потом накатывает на меня, я начинаю кричать и высказывать все, что попадается. Но в это время то, что могу сказать, ну прям такой вот неконтролируемый такая вот злость. И дошло до того, что в один прекрасный момент я вообще не выдержала. У меня такое состояние было, депрессия, не знаю, что, ну, не знаю. Еще она мне постоянно, вот, соседи у нас, к мужу друзья приходят, значит, могут приходить. Если ко мне подруги, то ничего, начинает, она не высказывает, но начинает просить, вот, я не хочу с тобой дружить, ой, не хочу, чтобы ты с кем-то дружила, с ней, вот именно, огораживает меня от всех. И я, получается, что я как бы у нее только для работы, для этого, чтобы деньги зарабатывать. Сын, конечно, на стороне не хочет показывать виду. Я знаю, что он со мной, но не хочет показывать и отцу виду, что он как бы за меня. Вот у нас даже с Дубровним мы поругались, и сын тоже не выдержал уже. Раньше не вмешивался, вмешался, стукнул меня. Я тоже это как бы еще на этого наслоилась. Я как бы, ну, на сына, я конечно, злилась, потом, сейчас я на него не злюсь. Но все это у меня перешло на свекровь и на мужа.
Да, в общем-то, ситуация понятная. Понятно, Алексей, что же можно, как лучше себя вести, что можно сделать в такой ситуации?
На самом деле ситуация. Алло.
Да-да-да.
Муж ко мне тоже.
Алло.
У нас немножечко тут задержки происходят в связи с связью через Skype. Давайте послушаем Алексея все же. Какие рекомендации тут применимы?
Ну, в целом, да, хорошо. Спасибо, Олесь. Спасибо и вам большое за такой развернутый достаточно вопрос. Ситуация, на самом деле, она достаточно тяжелая. И тяжела она тем, что она запущена достаточно сильно. Проблема... Я вам сразу на будущее хочу сказать, что как нужно разрешать по возможности такие проблемы. В целом ваша ошибка заключается в том, что вы копите все в себе. Вот как вы правильно сказали, я коплю, потом взрываюсь. Вот копить как раз и не нужно. Что заставляет нас копить? Нас копить заставляет неспособность наша. Наша неспособность чутко относиться к другим людям. Вот смотрите, если вы говорите, что вот вместе с вами, вы живете вместе со свекровью, да, все нормально было, но почему-то вот потом все испортилось. Ведь свекровь же не стала другим человеком от этого. Значит, на самом деле изменились отношения. Вот, изменились отношения между вами. И чаще всего, я не могу, конечно, вам так вот точно, абсолютно сказать, там, ни видя ни вашу свекровь, ни общаясь с ней, что произошло, но чаще всего это происходит из-за того, что свекрови недостаточно уделяется внимания. То есть вы живете, допустим, ну, немножко так обособились от нее. Вот, и у вас есть свои подруги, а ее место в вашей жизни, она как-то выпала. Это первое. Второе, вы скажите мне, пожалуйста, или сами для себя отметьте, у вашей свекрови вообще подруги там на новом месте, где она живет, есть или нет? Знаете, возможно, ей просто она не с кем... Да-да, пожалуйста, говорите.
Мы ей нашли подругу, она говорит, ой, я не хочу, я типа работаю, ну, мне некогда с подругами. Нашла потом себе по работе подругу. Она к ней приходит в гости, то же самое. У нее уже с России еще. Она, если с соседями дружит, то потом начинает говорить, что кто-то ей, что они ей колдуют. И вот и последний раз обвинила уже эту женщину, с которой она по работе подружилась. Уже она открыла мне, что она колдует.
Вот и как раз сегодня Алексей понятно. Об этом рассказывал.
Хорошо. Хорошо, все понятно. Тогда смотрите, теперь я вам расскажу, как из этой ситуации выходить. Ситуация на самом деле достаточно тяжелая. Она потребует от вас определенных психических, душевных сил. Первое, что нужно сделать. Вот на что нужно решиться внутри себя, на что нужно решиться. Нужно принять эту ситуацию как вашу судьбу. Понимаете, вот самое больное, что происходит с человеком, когда он попадает в такую ситуацию, из-за чего он сильнее всего страдает. Это происходит из-за того, что он считает, что он недостоин такой ситуации. Что вот, почему вот теща, почему идет? Знаете, то есть первое, что нужно сделать, нужно принять, что раз она так себя ведет, значит, это моя судьба. Это моя судьба, мне пришло время отрабатывать тяжелейшую карму в жизни. И сейчас я не должна просто тратить свои силы на то, чтобы просто копить сначала вот какие-то негативные вещи, а потом их выплескивать совершенно на кого, на кого попало, как в общем-то получается. Вот, а моя задача сейчас с честью выдержать этот экзамен. Вы реально сейчас проходите проверку, понимаете? Вы сдаете экзамен. Перейдете в следующий класс в своей жизни или не перейдете? Зависит от того, выдержите вы этот экзамен или не выдержите. Теперь дальше, следующее. Как вести себя в этой ситуации? Чего делать нужно и чего не нужно? Давайте разберем сначала, чего делать не нужно. Потому что это важно тоже. Первое, что не нужно делать. Не нужно копить в себе злость. Этого делать не нужно. Теперь сразу объясняю, как ее не копить. Предположим, вы в очередной раз, повздорили. Что нужно делать? Нужно сразу идти куда-то, где вы можете спокойно побыть одна. Это может быть комната даже, допустим, просто другая комната в этой же квартире. Или же вы можете пойти в храм, что еще лучше. Или просто в парк куда-то погулять, где спокойно. И нужно идти и молиться постоянно. Молиться, 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 молиться. Я думаю, что примерно от 15 минут до получаса нужно серьезно молиться, чтобы осознать, что то, что произошло, я в этом тоже виноват. И в этот момент вы почувствуете, что у вас злость вот эта, которую вы внутрь себя запрятываете, она из сердца уйдет. Понятно? То есть у вас не будет происходить накопление злобы до того момента, когда вы уже не будете ее способны контролировать. Это первое, что нужно делать в этой ситуации. Второе. Когда, допустим, свекровь вам предъявляет какие-то обвинения, что вы ведете себя так или вот иначе, вы не должны занимать позицию, когда у вас все враги. Вот у вас в вашей ситуации получается, что у вас, допустим, кто-то обвинил в чем-то, и вы вот все враги у вас. Так невозможно, вы никогда не решите эту ситуацию. Самое разумное поведение женщины, замужней женщины в этом случае какое? Вы какое-то обвинение выслушали, вы должны идти к мужу. Вы должны идти к мужу и спрашивать в нужное время. Вот он пришел вечером, вы его там покормили, все. И потом просто попросили его уделить вам немножко внимания. И должны его очень смиренно спросить. Дорогой мой, как ты считаешь, вот если ко мне подруги приходят, и мы с ними беседуем, там чай пьем, там то сё, это плохо или нет? Как ты считаешь? Понимаете, если вы к нему вот так вот обратитесь, смиренно, спокойно, вот, и... Спросите, это хорошо или нет. Естественно, любой человек скажет, что какая нормальная у женщины должны быть подруги. И вы к вам же не друзья приходят, понимаете, а подруги. Вот. И нужно сказать, ты знаешь, у нас вот тут вот возникло разногласие какое-то. Вот. Вот твоя мама, она почему-то считает, что подруги ко мне не должны приходить, это плохо. Я пока не очень понимаю, почему. Может быть, мы как-то все соберемся вместе, соберемся, выясним этот вопрос. Или, может быть, ты думаешь, как ты считаешь, может быть, мне ее тоже пригласить и как-то вот всем вместе нам чай попить? Хотя бы разок-другой. Может быть, просто от этого и плохо. Как ты считаешь? Понятно? То есть, если вы в конфликтной ситуации, как сказать, вы не предаетесь, а вы просите защиту у мужа, понимаете, а не встаете в оппозицию ему, то в этом случае муж и не будет на вас злиться. Он не будет занимать ту позицию, ну, какую-то, даже, допустим, позицию своей мамы. Хотя он будет склонен это делать. Но если вы правильно ведете себя, вы не конфликтуете, а пытаетесь эту ситуацию решить, то тогда и у него не будет повода злиться на вас. Теперь следующее. Что делать, когда вот в самой худшей ситуации все против, да? Вот в этот момент нужно сказать очень важную вещь, что на самом деле вы несомненно, жена, вы, несомненно, сноха, но у вас, вы еще, помимо всего прочего, вы еще и личность. Понимаете, об этом тоже не надо забывать. Вот. И нужно сказать, что я не понимаю, что плохого в том, что приходят подруги, и мы с ними просто беседуем. Это нормально для любой женщины. Любая традиция духовная, она не то чтобы позволяет это, чтобы женщина беседовала с подругами, а наоборот, она поощряет это, потому что когда женщины беседуют друг с другом, они таким образом разряжают психическое напряжение, которое постоянно копится. Вот. Поэтому для женщины беседа с подругами, особенно когда она не где-то там куда-то уходит, а наоборот к ней домой приходят подруги, это на самом деле очень благоприятно. И эту вещь нужно объяснить своим близким. Нужно сказать, что на самом деле вот, в священных писаниях говорится о том, что это очень благоприятно. Я знаю, что, например, вот, в мусульманской культуре даже есть специальный определенный ритуал такой. Когда родственницы, вся женская половина, все родственницы вместе собираются, и они там начинают, пьют чай, там, кушают там разные сладости, и очень долго беседуют, целый день беседуют. Понимаете? Это не зря делается. Это приводит к тому, что все психическое напряжение, которое копится у любой женщины, из-за того, что она очень чувствительна, оно в процессе этих разговоров просто наружу выходит, и все, и женщина опять спокойная и умиротворенная. Все вот эти вещи, которые я вам объяснил, вам нужно обязательно рассказывать. Понимаете, не просто вставать в жесткую оппозицию, а объяснять, что это вот я делаю, это необходимо для любой женщины. Вот, теперь следующее, что нужно делать. Помимо всего прочего, вы должны каждое утро сейчас выделить себе время хотя бы 40 минут. Хотя бы 40 минут, а лучше еще больше. И все это время вы должны молиться Богу. Или повторять «я желаю всем счастья», а плоды пожелания всем счастья, плоды своей молитвы вы должны отдавать всем своим родственникам, с которыми конфликтуете. Это необходимость. Поверьте, вы сейчас проходите экзамен, у вас отчаянная жизненная ситуация, но это экзамен, понимаете? Сдадите его, увидите, ситуация опять, все выправится, все станет нормальным. Не сумеете сдать, это означает, ситуация будет принимать затяжной характер. Поэтому ваша сейчас основная задача – не расслабляться и не тратить силы на ненужные истерики. Вот. А наоборот, нужно очень быть собранной и каждый раз стараться объяснять свое поведение своим родственникам. И в этом вы не должны впадать в две крайности. Первая крайность означает кричать на них, то есть сражаться с ними – это плохо. Вторая крайность – входить в состояние забитости. И позволять в этом случае родственникам забывать о том, что вы тоже личность. Это тоже неправильно. Понятно?
Да,
вот я ответил на ваш вопрос.
Я вас очень хорошо поняла. Но мы с ним уже два года не живем. Я ушла от него. Снимаю комнатку. И меня как с работы уволили, меня как бы в городе, мы жили в пригороде, здесь мне легче работу найти. И он поначалу мне звонил и говорил, ну что, тебя там никто не убил еще, типа зло на меня держал. Потом один раз позвонил мне, сказал, говорит, ой, я скоро заработаю много денег, типа, ну, мы с тобой сможем опять жить. Типа, что я из-за денег
Ну, вы знаете, я вот позволю себе вмешаться в эту беседу. Мне кажется, довольно развернутый был получен ответ. И мне кажется, что можно достаточно выводов сделать и все это к своей ситуации конкретно применить. Поэтому я вот считаю, что на этом моменте мы уже больше не будем мучить голосовые связки Алексея. Спасибо большое за целый час беседы. И спасибо нашей слушательнице за этот звонок. Я предлагаю всем нам пожелать Алексею скорейшего выздоровления, чтобы ваши голосовые связки уже окончательно восстановились, и мы неизменно встретились через неделю и продолжили. Кстати, вы упоминали, спасибо, о чем же будет наш следующий эфир, о чем поговорим в следующий понедельник?
На следующем эфире мы с вами начнем изучать закон пожертвований. Это очень важный закон. И я думаю, что в процессе изучения каждый человек, который будет слушать наши эфиры, убедится в том, насколько он важен в жизни каждого разумного человека. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, у нас впереди очень много интересного. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо вам, Олеся, за прекрасный эфир. Вот и всего вам хорошего.
Спасибо и вам. Будьте счастливы. Спасибо, спасибо большое. Спасибо и вам, что были с нами. А я напомню, что запись этого эфира у нас появится очень скоро в университете, раздел «Вселенная и мы», наш сайт vedaradio.ru. Это эфир Аюрведа Радио.